Добрый день, Сергей Бунтов, у микрофона. Вы можете почитать тексты Елены Сияновой у нас на сайте, там, где собраны тексты программ «Не так». Ну что же, а мы сейчас переходим к основной части нашей программы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Передача совместная с журналом «Знание и сила». У нас такой небольшой получился цикл японский, получается. Мы его продолжаем. Александр Мещеряков. Александр, добрый день.
Добрый день.
Мы поговорим о модернизации Японии. Модернизация Японии, всегда нам кажется, что это произошло рывком и по непонятным причинам тогда, в 19 веке.
Ну, может быть, не рывком, но достаточно быстро, это правда. Причина этого, как мне кажется, более или менее понятная. Когда в середине 19 века в Японию зачастили европейские корабли, и в результате в 50-х годах этого 19 века были заключены неравноправные для Японии договоры, то японцам стало совершенно понятно, что страна не конкурентоспособна по сравнению с Западом. Она не конкурентоспособна ни в области военной, ни в области экономической и так далее.
Ну и что? А потребность ощущалась быть конкурентоспособной?
Потребность, безусловно, ощущалась, но прежде всего она ощущалась на уровне, как бы это сказать, самосознания, что страна, ведь последствия этих так называемых неравноправных договоров, они были экономически ничтожные. Ну хорошо, торговли было мало, поэтому тарифы, которые японцы сами не могли назначать, они, безусловно, имели прежде всего психологическое значение. А японцы в то время были людьми достаточно гордыми. И поэтому они поставили перед собой задачу, чтобы страна стала вровень с Западом. И поэтому начались разные внутренние реформы. Прежде всего, был свергнут сёгунат Токугава, который правил страной в течение 2,5 столетия. На место сёгуна, занял император. Императорский дом в Японии очень давний и очень старый. Но дело в том, что в последние века правления Токугава он не обладал никакими реальными властными полномочиями. И тогда в Токио, в резиденцию сёгуна, в его замок и дворец переселился юный император Мэйдзи, которому было всего-навсего 16 лет. И та группа людей, которая находилась около него, они приступили к очень серьезным реформам, которые ставили своей целью, чтобы Япония достигла западного уровня и избавилась от унижения и стыда, которую эти люди испытывали за свою страну.
И как это прошло? Кто с ним был? Кто был инициатором? Кто вот таких коренных перемен?
Там были люди, которые вышли из самурайства, но не из высокорангового самурайства, которое к тому времени уже превратилось более или менее такое паразитическое, что ли, сословие, а самураи из средних слоев самурайства, либо же из нижних, и вот они поставили перед страной такую задачу, что учиться у Запада и стать как Запад.
Стать как Запад. И как это началось, как это пошло, по каким? Потому что учиться у Запада, вот, всему невозможно. И что такое учиться у Запада? Петр, когда свою революцию затевал, он определенные вещи отбрасывал, как мы знаем. Определенные вещи считал главными и их и проводил, прежде всего.
У меня такое впечатление, что японцы принялись, во всяком случае, учиться всему. Они посылали сравнительно много людей учиться за границу, они приглашали иностранных преподавателей и инструкторов в свои министерства. и они стали проводить всеобъемлющие реформы. Ну, например, реформу тела, то, что я называю. То есть они начали решительно менять свою национальную одежду на европейскую. В 1872 году они ввели всеобщее обязательное начальное образование, чуть ли не первое в мире. Другое дело, что задача эта сразу достигнута не была, но, тем не менее, она была поставлена. И уж
то есть для всех социальных слоев?
Для всех социальных слоев. И Япония из крупных стран фактически стала первой грамотной страной на 100%. Эта задача была достигнута ко времени русско-японской войны. Дальше военная реформа, всеобщая воинская повинность. Ее тоже далеко не сразу удалось провести, но задача была поставлена, и к рубежу 19 и 20 веков все японские юноши служили в армии, что по тем временам тоже было совершенно немалым достижением. Японцы пробовали разные вещи заимствовать с Запада. Там в 70-е годы 19 века им почти все свое национальное казалось постыдным. И в частности, они предприняли такую реформу, которая затрагивала интересы каждого, как реформу похорон. Не секрет, что японский погребальный обряд, это буддийский, это кремация, трупосожжение, и они попытались ее заменить, значит, европейским способом, да, захоронением в земле. Но вот здесь вот уже они вступили как бы в коренное противоречие с обычаями населения, которое резко протестовало против. И нужно отдать должное реформаторам, что они поняли это довольно быстро. Они начинали многие реформы, и те, которые не пошли, они без колебаний отменяли. В этом, мне кажется, мудрость руководителей Японии того времени.
А почему такой акцент на похоронных обрядах? Потому что, вот, кажется, здесь разумнее и рациональнее было просто вообще не трогать. Чем это
Желание было реформировать японцев вообще, превратить их в европейцев, ведь в то время пользовались определенным влиянием разные теории, которые теперь кажутся вполне фантастическими. В частности, избавиться от японского языка и заменить его на какой-нибудь европейский.
Вот здесь забавно. Нам пишут, что задают вопрос про другую эпоху. Я принял это вообще как нонсенс. Но, оказывается, это более раннюю эпоху рассматривалось. Илья нам пишет, правда ли, что Штаты после войны в процессе модернизации Японии пытались уничтожить японский язык и культуру?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Другое дело, что Соединенные Штаты пытались уничтожить те вещи в японской культуре, которые, как им казалось, провоцировали милитаризм, ксенофобию, национализм и так далее. Непосредственно после окончания Второй мировой войны, в частности, наступили чрезвычайно трудные времена для японского театра, потому что были запрещены все пьесы, в которых так или иначе значит, присутствовал мотив мести, либо же мотив вассальной верности. Ну, поскольку японский традиционный театр на этом построен.
Если не 80%.
Может быть, даже больше. Вот. Но, как бы, насчет уничтожения японской культуры, безусловно, нет. Соединенные Штаты пытались выхолостить из японской культуры вот эту вот излишнюю маскулинную, что ли, составляющую.
Ну да, как наоборот в Германии, не наоборот, а в другой стороне Евразии, в Германии постоянно речь шла среди союзников об истреблении прусского духа. Об этом писали Черчилль с Рузвельтом,
да,
друг другу,
да,
постоянно.
Да, совершенно верно.
Именно прусский дух.
Прусский дух, да.
И хитро получилось, оставив именно вот Бранденбург, вот это прусское гнездо, разделив Восточную Пруссию, оставить это в ГДР.
Да.
И, конечно, без прусского духа, может быть, было легче строить новую Германию тогда.
Да, безусловно.
Да. Так вот, все-таки, а как они сами хотели, с чем они... Я знаю, что и тогда очень сильно существует анекдот, я не знаю, насколько он правильный, когда, в общем-то, загонялся в угол и японский театр, в том числе, традиционный, чудом спасся театр «Но», потому что тогда думали, а что мы будем показывать иностранцам, которые нас в Европе водят в оперу. Вот. А давайте мы будем им показывать хотя бы кусочки театра «Но», и будем... Это у вас опера, а вот у нас-то эквивалент оперы, вот такого вот искусства, куда можно приходить там торжественно.
Да, это, безусловно, не анекдот, а в значительной степени правда, потому что ну вот в XIX веке, когда ну уже ближе к концу стали возрождаться и театр «Но», и театр «Кабуки», потому что началось строительство национальной культуры, да, ведь до этого времени никакой японской, всей японской культуры не существовало. Существовало довольно много разных локальных культур, ведь Япония эпохи Токугава состояла приблизительно из 300 княжеств, и сношения между ними были довольно затруднены, и в каждом из них существовала какая-то подтрадиция. Но увидев, что Запад тотально сильнее, что на Западе полным ходом идет или уже в каких-то странах, можно сказать, прошло строительство нации, конструирование нации, японцы поставили перед собой задачу, ну, как бы мобилизации масс, одновременного строительства национальной культуры, и вот в качестве тех символов, которые нам теперь кажутся абсолютно безошибочными и узнаваемыми чисто японскими, в частности, были выбраны театр «Но» и «Кабуки», но так совершенно не было в прежнее время.
Угу. Вот мы как раз и поговорим, я думаю, после перерыва, мы поговорим о несомненных достижениях и, может быть, менее известных нам потерях, потому что мы судим о уже много поколений, судим о модернизированной Японии, которая для нас сохраняет через все войны и через все потрясения модернизации и сверхмодернизации, сохраняет свой культурный колорит исторический. Но что в этом колорите правды и какие были глубокие потери, если они были в процессе модернизации, вот, а мы об этом поговорим, в частности, и после новостей. Александр Мещеряков, я напоминаю, это программа «Не так».